Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И будем в течение часа обсуждать самые последние интересные новости. Пожалуйста, подключайтесь. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны, если на МКАД обратить внимание, здесь какая пробка? Волоколамка, Ленинградка, внутренняя сторона МКАДа стоит. Также внутренняя сторона стоит примерно перед Бесединским шоссе. Пробка начинается и тянется она до поселка совхоз имени Ленина. Еще третье транспортное кольцо. Здесь затруднение. Беговая улица и вот до проспекта Мира все это стоит. Внутренняя сторона также от Большой Тульской улицы и тянется эта пробка вверх до проспекта Багратиона. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже подтормаживает. По Садовому кольцу обращаю ваше внимание. Пробка внешняя сторона от Курского вокзала до Маяковки. Внутренняя и внешняя между метро Октябрьская и Таганкой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Владимир Путин посетил Курскую область и заявил, что ВСУ еще пытаются двигаться в сторону границы России. Доходы российских релокантов, работающих из-за границы, выросли на 14%. Будем с этим тоже разбираться. Далее заявление Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета. Он призвал ужесточить правила для мигрантов. Говорит, никаких жен, детей и бабушек. То есть, если хотят работать, пусть работают, но не везут с собой всех родственников. И Роскомнадзору пришлось опровергать сообщение о возможной блокировке сериалов «Игра престолов», «Секс в большом городе», а также серии фильмов о Гарри Поттере из-за якобы пропаганды Child Free. Будем говорить об этом. Борис Межуев, политолог и старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, напомню, что 26 апреля Минобороны России отчиталось о полном освобождении Курской области, но украинские военные все еще пытаются продвигаться в сторону российской границы, рассказал Владимир Путин волонтерам. Пытаются двигаться в сторону нашей границы, говорит президент. Он посетил Курскую область и встретился с волонтерами в гуманитарном штабе. До этого президент приезжал в Курскую область 12 марта. Тогда он в военной форме провел совещание в одном из пунктов управления Курской группировкой войск. Минобороны отчиталось как раз 26 апреля о том, что Курская область полностью освобождена. Часть региона оказалась в оккупации с 6 августа 2024 года, когда украинские войска прорвались на территорию Российской Федерации. Геннадий Алехин с нами, военный журналист, полковник запаса, автор телеграм-канала «Адекватный харьковчанин». Геннадий Тимофеевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
А каковы реальные возможности ВСУ в плане того, чтобы пытаться двигаться в сторону границ России и с целью осуществления каких-то новых диверсий? Можно это оценить?
Ну, я бы сказал так, трудно сказать, какими реальными силами и средствами на данный момент обладает противник, с учетом того, что он потерял очень достаточное количество личного состава после вторжения на территорию Курской области, а также в ходе активных боевых действий на Харьковском направлении. Имеется в виду Купинский участок, Волчанский и Липцевский. Попытки прорваться на территорию приграничных регионов продолжаются, но тут есть свои особенности. После освобождения населенного пункта Марьино, это на территории Сумской области, Марьино – это был своеобразный район сосредоточения, есть такой военный термин. Туда подтягивают силы и средства, и оттуда они вели маневренными группами приданной боевой технике попытки атаковать Красноярский район Белгородской области. Все, за последние минувшие несколько дней такие попытки они не предпринимают, хотя продолжают наносить дроновые удары. Так. А в районе населенного пункта Теткино это Курское приграничье. Только за сегодняшнюю ночь десантники Тульской дивизии отбили минимум 10 накатов противника, которые действовали в составе мобильных групп численностью от 10 до 15 человек, и там 3 единицы техники приданы. Но они потерпели, они были уничтожены нашим плотным перекрестным огнем уже на приграничье в лесополосах. Поэтому широкомасштабного наступления на приграничной территории, я выскажу свою личную точку зрения, противник не предпримет, но будет пытаться с учетом переговоров там в Стамбуле, возможных договоренностей, подписания каких-то соглашений, он будет пытаться зацепиться за какой-то плацдарм на территории Российской Федерации приграничной. В первую очередь это Курское приграничье. Это вот район Теткино и населенный пункт Новый Путь. Но таких сил и средств, чтобы организовать широкомасштабный прорыв, как это было в августе прошлого года, на Курскую область, у них таких нет. Хотя Сырский бросает в бой резервы. Это более-менее боеспособные подразделения ВСУ, которые прошли подготовку, можно сказать, относительно основательную в учебных центрах на территории Польши и Львовской области.
То есть я правильно понимаю, Геннадий Тимофеевич, получается, что ВСУ в попытке дальнейшей дестабилизации обстановки будут в большей степени использовать какие-то безэкипажные, беспилотные средства, а, соответственно, вот таких полномасштабных прорывов, как вы сказали, осуществлять просто нечем, но при этом никто не говорит о том, что можно расслабиться.
Да, совершенно верно вы подметили основной момент. Значит, беспилотники атакуют, в первую очередь беспилотники самолетного типа, ствольная артиллерия и РСЗО, которая достает, скажем так, дальность, они атакуют. Мобильные группы, они действуют мобильными группами в приграничье, это Курская область, но широкомасштабного у них просто нет сил и средств, потому что основная задача для ВСУ на данный момент – это заткнуть самые проблемные участки фронта на Донбассе и в Харьковской области. Вот так бы я сказал.
Геннадий Тимофеевич, с учетом того, что Украина периодически выступает за то, чтобы вот было бы там 30-дневное или какое бы то ни было перемирие, западные страны тоже толкают эту идею, действительно ли для них вот это перемирие, допустим, продолжительностью больше месяца может каким-то образом поспособствовать перегруппировке, накачиванию сил, средств, что там?
Конечно, конечно. Угу. Безусловно, 30 дней вполне можно организовать переброску сил и средств, подтянуть резервы на каком-то определенном участке фронта. На всей линии фронта, это 2000 километров, они, конечно, это не смогут сделать. Угу. А на каком-то участке проблемном для них они вполне по силам, поэтому они с мольбой взывают о помощи, чтобы было зафиксировано вот это 30-дневное перемирие. Только с этой целью. Ну, они не будут его выполнять, даже если вдруг его и объявят. Ну, я в чем очень сильно сомневаюсь.
Спасибо большое, Геннадий Тимофеевич. Вас благодарю. Геннадий Алехин был с нами, военный журналист, полковник запаса, автор телеграм-канала «Адекватный харьковчанин». Из последних новостей. Так, тут еще очень много новостей, связанных с тем, что был убит бывший зам главы администрации Януковича, причем в Испании его застрелили. Бывший сотрудник СБУ Прозоров заявил ТАСС, что убийством портного Киев мог пытаться перебить негативные для себя информационные поводы. Так, что здесь еще есть? Пока что больше никакой информации нету. Отмечается, что этот человек был еще в списках миротворца, но прорабатываются разные версии, и уже, конечно, высказываются версии о том, что СБУ стоит за тем, что Портнова застрелили. Далее, по поводу обстановки сейчас, значит, в зоне СВО. Так, удар нанесен по штабу ВСУ в прифронтовом городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Координатор Николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев информирует РИА Новости об этом. Также поражены транспортные узлы ВСУ по переброске техники и войск под Полтавой. Тоже подполье информирует. И дроны ВСУ атаковали крышу корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции. электростанции. Так, и сейчас еще публикуются кадры того, как... Точнее, было заявление Сергея Собянина, что в Подмосковье как раз отражена атака трех беспилотников. Они летели на Москву. Силы ПВО отразили атаки трех летательных аппаратов, которые целились в столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Далее мы с вами обсудим интересную публикацию. Доходы российских релокантов, работающих из-за границы, выросли на 14%. Доходы IT-специалистов, которые работают из-за рубежа на российские компании, выросли за год до 26%. Большинство таких специалистов находятся в странах ближнего зарубежья и пользуются их услугами в технологических креативных сферах. Эксперты связывают рост зарплаты релокантов с компенсацией увеличения НДФЛ для нерезидентов и общим ростом доходов в IT. При этом они признают, что, несмотря на это, многим компаниям все еще выгоднее нанять удаленного специалиста, чем оформить сотрудника в штат. Надежда Капустина с нами, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса Финн-университета при правительстве, доктор экономических наук. Надежда Валерьевна, здравствуйте.
Добрый день.
А как вы интерпретируете данные о росте как раз вот на 14%? Это действительно какая-то компенсация или просто возможность увеличить заработную плату, потому что прибыль компании показывает?
По моему мнению, что это здесь факторы, во-первых, то, что показывает компания, скорее всего, прибыль, и второй фактор инфляционный, потому что рост зарплаты отмечается не только у тех, кто работает на удаленном доступе из-за рубежа, а также и у тех, кто работает в офисе или даже на удаленном доступе, но находясь в России, в Российской Федерации. Хотя по некоторым направлениям и по некоторым специальностям, по некоторым высококвалифицированным специалистам отмечается, конечно же, и рост заработной платы, потому что просто есть востребованность в этих специалистах. Ну, это в основном IT. И также бывают случаи, когда берут на себя компенсацию, например, проживания за границей, компенсацию даже каких-то расходов на детские сады для детей этих таких сотрудников, на медицинские страховки и тому подобное. Но это отдельные случаи, я бы не назвала их массовыми.
Но с вашей точки зрения, почему все-таки вот релокация, ну, релокация не в смысле убежали, порвали связи с Россией, а вот такая вот профессиональная релокация, она сохраняется, и получается компаниям, что выгодно нанимать и удерживать специалистов, которые работают за границей, или что? То есть удаленка здесь приоритетней?
Я думаю, не всегда даже это интересует компании, что именно они находятся за границей. Ага. Приоритет, возможен в том, что они, например, просто, во-первых, нет расходов на содержание рабочего места в офисе. В этом плане тоже бывают заинтересованы работодатели. А во-вторых, я сейчас отметила вот эту релокацию, что очень часто люди, находясь в регионах, работают на компании, которые находятся в крупных городах.
Так.
И это очень часто. То есть даже в самой России. То есть люди находятся в каких-то малых городах, а работают на крупные города. И получают.
Но, наверное, это нельзя назвать все-таки релокацией. Это как-то по-другому. Это просто удаленка.
Нельзя, но это удаленка, да. То есть люди, находясь там 500 километров от Москвы, могут работать на московские компании именно удаленные, получать более высокую зарплату, чем та заработная плата, которую предлагают им в этом регионе.
Интересен другой момент. Важна ли именно, есть ли какие-то географические закономерности в уровне как раз доходов этих людей или нет? Делается поправка на то, что, например, они живут условно в какой-нибудь стране Центральной Азии, а там жизнь дешевая?
Нет, в основном, во-первых, сейчас там тоже уже жизнь стала недешевая, и то есть поднялись, то есть рубль ослабел, и их курсы валют национальные, они поднялись, и там уровень жизни стал недешевый. И этих поправок, я думаю, никто не делает. В принципе, я думаю, работодатель это не совсем интересует. Интересует та работа, которую они выполняют. То есть даже иногда, наоборот, некоторые работодатели могут на этом сыграть, что вот мы вам предоставляем эту удаленную возможность, ну, поэтому мы, может быть, не очень сильно даже и будем повышать вам заработную плату. Все в зависимости от специалиста. Ну, конечно же, есть специалисты, которые вообще невозможно, да, работать удаленно. Это стройка, транспорт, медицина. Хотя сейчас и медицина развивается, например, оказание каких-то консультационных просто услуг.
Телемедицина.
Онлайн. Это тоже бывает. Да, телемедицина.
А здесь еще интересно вот поговорить по поводу того, почему, в принципе, люди на удаленке. То есть, например, компании расширяют зону для соискателей, то есть вакансии могут быть там новые и при этом привлекать человека условно из Бишкека, который живет. Или же компании переводят людей за границу, как это было вот некоторое время назад.
Ну, в основном сложилось это традиционно так, что некоторые специалисты просто уехали сами, из-за определенных причин, они уехали из страны. Это в основном страны ближнего зарубежья, там, и в том числе дружественные страны, такие как Сербия, Турция, вот, просто уехали по определенным причинам. Но в то же время есть и часть людей, кто просто, например, любит зимовать в теплых странах, а работа позволяет удаленную работу, и они переезжают там в тот же Таиланд, Бали и так далее.
Такие теплые страны. То есть я правильно понимаю, что вот это феномен? И влияет ли он каким-то образом на рынок труда внутри России? То есть, не знаю, люди более свободно себя чувствуют, потому что знают, они отправились на Бали и нашли работу. Или же некоторым работодателям по-прежнему принципиально, чтобы сотрудник вот здесь там в офисе, условно, в Москва-Сити сидел и никуда не девался?
Нет, это не совсем... Смотря чем, опять же, за какие направления отвечать. Это сотрудник, если есть возможность удаленная, это хорошие сотрудники. В основном работодателям сейчас это не принципиально. Вообще вот эта вот модель удаленной работы, она у нас с вами начала формироваться в ковид.
Конечно.
Да, дальше сложились условия СВО, да. Также сложилось санкционное давление, вынудило прям целыми компаниями, как вы сами уже сегодня сказали, переехать полностью офисами за границу, потому что невозможно стало вести бизнес из Российской Федерации по внешним причинам, да. И вот эти вот все причины, они сложили эту новую модель, и сейчас уже и работодатели, и работники определенных именно профессий привыкли к этому. Ага. В принципе, она всех устраивает.
Ну, то есть вы считаете, момент, что тенденция такова, что вот рынок труда таким образом и трансформируется?
Да, трансформируется.
Спасибо большое, Надежда Валерьевна. Я вас благодарю. Да, Надежда Капустина была с нами, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса ФИН университета. 7373-948. Телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. Хороший бартер, говорит Дэйв Бру. Ну, в смысле, злая ирония такая. Мы в Бишкек айтишников, а они нам своих, значит, мигрантов так получается. Говорит, да нет, так не получается. Те, кто айтишники, которые могут, например, работать в Бишкеке, это айтишники, которые все равно работают на Российскую Федерацию. Вот. И они работают на российские компании. Так же, как айтишники, например, которые работают там в условной Сербии, к примеру, или еще где бы то ни было. То есть вопрос, вот это вот, хорошо, насколько мне нужны работодатели, насколько для вас принципиально важно, чтобы ваш сотрудник находился в офисе, ну или максимум дома на удаленке, а даже не на даче, потому что история с удаленкой, она оказалась краеугольным камнем. С одной стороны, во время ковида многие поняли, что в офис можно не ездить, а кто-то говорит, что на удаленке невозможно, потому что очень сложно контролировать процесс, люди расслабляются, дисциплина плывет, и, соответственно, не всем подходит такой формат. Есть компетенции, есть направления, есть работники, которые должны работать именно в офисе. 7373-948, я готова выслушать вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да, пожалуйста.
Знаете, что я хочу вас немножко, поправить, может.
Давайте, пожалуйста.
Айтишники, которые работают на Российскую Федерацию, работают в зданиях КБ и прочих разных МПО наших, имея подписки, они...
Конечно, но мы же не говорим про всех айтишников, естественно.
Ну вот, которые на российской, а эти работают на глобально ориентированные компании, в том числе и российские.
Так.
И, в общем-то, от них мало какого-то такого рока исключительно для России.
Нет, но если они работают на российскую компанию, которая глобальная компания, почему прока нет, не понимаю.
Ну так, потому что Яндекс, например, тоже, ну, не к обеду помянутый, он больше глобальный, чем российский.
Больше, вы говорите, не знаю, а в чем проблема, просто я пытаюсь понять. Причем мы не говорим про айтишников, которые действительно работают в оборонно-промышленном комплексе. Естественно, он не будет из Таиланда работать, конечно же. Ну а в чем плохо? Тогда получается, что Вы говорите, хорошо, а если бы он работал здесь, в офисе, то есть он бы был более, каким, более надежным? Вот тоже не очень могу понять. То есть частная компания, ей нужны айтишники. И, то есть был, конечно, какой-то перекос, связанный с тем, когда за айтишниками побежали и сказали, стойте, что вам нужно, ипотеку вам нужно, что вам еще нужно, там, квотирование какое-нибудь вам нужно, что-то еще, денег побольше, вот-вот-вот, пожалуйста. Но вот была эта история. Не знаю, как она внесла на дисбаланс на рынок труда. Не внесла, но сам факт, что кадры нужно было сохранять. И предполагалось, что айтишники побегут, офферы получат, предложения какие-то, поэтому надо было их все-таки остановить. Ну, вот такие вот они. И мы с Германом Клименко здесь об этом тоже много говорили на эту тему. Ну, хорошо, а когда наши специалисты работают на крупные там какие-то иностранные тоже компании? Но при этом связи с Россией не теряют. Я просто вот этого не могу понять. 7373. А иностранцы, которые работали здесь в филиалах крупных иностранных компаний, а после начала специальной военной операции компания ушла, иностранцы оставили здесь и основали здесь свои компании, которые тоже выходят на внешний рынок, но при этом они работают из Российской Федерации. Вот они что, они лучше, чем те айтишники, которые работают там условно из, не знаю, сидят где-нибудь в Ереване или в Белграде? То есть мы говорим же про трансграничность, почему она плоха? Вот, то есть, конечно, сложно, наверное, себе представить человека, который будет сидеть, например, в условной Риге, география здесь тоже имеет значение, и как будто бы работать на Российскую Федерацию. Первый, кто им это запретит, это представители властей этой страны, естественно. Вот, и здесь география такая, что действительно там, условно, в Прибалтику уехали те люди, которые не связывают себя с Российской Федерацией и хотят возвращения прежних времен, которые не вернутся никогда. Вот, 7373-948. Если работник ценный, он диктует правила. Правила игры, ходить или не ходить на работу. Да нет такого. Что значит, если работник ценный, он диктует правила? Нет такого, что если вы прекрасный специалист, вы будете дверь с ноги открывать и говорить, сегодня приду, завтра не приду. Вот. Но потому что отсутствие дисциплины, например, будет расхолаживать всех, и, соответственно, этот человек, ну, тоже будет понимать, что, в общем, это не совсем правильно. Нет такого. Хорошо, а если это доходяга какой-нибудь, там, или там, не очень хороший, например, сотрудник, он просто из принципа в офисе будет сидеть? Тоже странная логика у вас. Есть трудовой договор, где все прописано. А есть реальность, Андрей? Есть реальность, которая иногда добавляет чего-то. Есть, конечно, дополнительное соглашение к трудовым договорам. Но самое интересное, что... Поэтому мы же не знаем, у айтишника там прописано, что он может работать за границей или не прописано. Когда у нас был ковид, вам прописывали, что вы на удаленке должны сидеть? Ну, вот что-то такое. А кто-то потом перекрестился и сказал, больше никогда на удаленке сидеть не буду. А кто-то говорит, да ну, классно, наоборот. И до сих пор продолжает сидеть на удаленке и работать с дачи. Потому что нужен ноутбук... Там, условно, если, там, что еще, ноутбук, микрофон, например, и все, и больше ничего не нужно. И в офисе, оказывается, тоже сидеть в душном не нужно, можно еще какими-то делами позаниматься. Например, или экономить время в плане дороги и потратить эти 2 часа своей жизни на что-то другое. Там, не знаю, с детьми почитать книжку, как угодно. Динамику, кстати, по поводу роста доходов подтверждают еще разные сервисы. Доход IT-специалистов в России вырос у 58%, у релокантов рост наблюдался у 45% сотрудников. При этом упали в доходе около 25% тех, кто не в России, и только 12% тех, кто в России, отметили в компании. Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом будет небольшая реклама, и потом мы с вами еще обсудим заявление Бастрыкина, который призвал ужесточить правила для мигрантов в России, и про кино, и литературу еще тоже поговорим. Кто-то смотрел там пропаганду Child Free, запрещенного экстремистского нежелательного. Но тут Роскомнадзор сказал, что не нужно искать черную кошку в темной комнате.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Александр Бастрыкин заявил, что он призывает ужесточить правила для мигрантов в Российской Федерации. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он призвал ужесточить условия как раз для людей, подчеркнув, что они приезжают только работать. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев там же затронул тему которая касается украинского конфликта, но в данном случае, если возвращаться вот к вопросам, которые Бастрыкин поднимал, То есть там в целом несколько элементов рассматривалось, но вот Бастрыкин предлагает обязать работодателей, нанимающих на работу трудовых мигрантов, предоставлять им съемное жилье и оплачивать медицинские услуги. Надо, чтобы наши бизнесмены, которые завозят мигрантов, обеспечивали их жильем, страхованием, медицинским обслуживанием, заключением контрактов с конкретной организацией. Самое главное, никаких жен, детей, бабушек. Трудовой мигрант приезжает сюда работать. Могут также оплатить мигрантам еще дорогу домой после выполнения этих работ. Это практика Беларуси, но у них и до этого была жесткая политика в отношении мигрантов. Предприниматель обязан показать государственным органам, что ему никак не обойтись без мигрантов, точно указать сферу экономики, где будет использоваться мигрант, и ровно по истечении срока контракта отправить его на родину за счет фирмы, а не за счет государства. Михаил Бурда с нами, кандидат политических наук и руководитель направления Центра исследовательского экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
С вашей точки зрения, есть ли действительно понимание и какая-то реализация новой стратегии по вопросам миграции в нашей стране? То теперь вопросы не интеграции этих людей здесь, не обустройства жизни этих людей здесь, а просто нужны рабочие руки, взяли и отправили домой.
Ну, вы знаете, я бы все-таки дождался официального опубликования нового документа стратегического планирования, какой он будет и какие будут там основные содержаться нарративы, да, понимание миграции, какая это будет исключительно экономическая миграция, да, вот как вы сказали, что трудовые ресурсы необходимы, их адресное привлечение, временное привлечение с последующим выездом в те государства, откуда эти иностранные работники прибыли. Да, переезд, который не подразумевает изменений их правового статуса, да, с получением там вида на жительство, гражданства, перевоза там членов семьи и так далее. Да, это один подход, это, в общем-то, он рабочий, его во многих государствах мира используют. Соответственно, он, наверное, наиболее рациональным представляется на сегодняшний день. Да, либо же это будет подход, который связан, а может быть, для каких-то иных категорий иностранных граждан, которые нам там по системе ценностей, там цивилизационно нам близки и понятны. Ну, собственно, то, о чем говорит, например, 702-й указ, который президент Владимир Путин подписал в августе 2024 года. Вот, то для этих категорий мигрантов, наверное, будет расширена гуманитарная составляющая. Но вот как это будет выглядеть концептуально, ну, точнее, даже не концептуально, стратегически, мы увидим в новом документе. Но я бы сказал, что в целом тренд, на мой взгляд, складывается в том, что органы власти все-таки, наверное, стали осознавать те риски миграционные, которые все-таки... Вот тот подход, который использовался ранее, тот подход, который, по моему глубокому убеждению, был написан не суверенно, а под, может быть, каким-то, если не диктатом, то, скажем так, рекомендациям одной глобальной организации, я имею в виду Международную организацию по миграции, а вот от этого подхода отказываются. Он вел к замещающей миграции. И мы это можем наблюдать, об этом говорят и политики, и духовные лидеры. Вот, в частности, я приведу слова патриарха, что никакая экономическая выгода не должна менять облик русских городов.
Ну, а это уже как бы тенденция такая прослеживается.
Ну, на мой взгляд, да. Эту тенденцию может не видеть только слепой, потому что достаточно выйти в крупный город, там пройтись по Москве вечером, допустим, проехать на общественном транспорте, в метро, или же оказаться в таких районах, которые, скажем так, наиболее популярны у иностранных граждан, и, скажем так, лиц с миграционным прошлым, и вот то, о чем говорит патриарх, мы можем наблюдать воочию.
Бастрыкин говорит по поводу того, что вот создано подразделение, специализирующееся по раскрытию преступлений, совершенных мигрантами, и в территориальных управлениях, особенно там, где высокий завоз рабочей силы. С вашей точки зрения, каким-то образом бизнес будут ли более активно с него, может быть, спрашивать или еще? Потому что Бастрыкин говорит, что бизнесмены должны, там, как в Беларуси, мотивировать, там, завести, обустроить, а потом отправить на родину, когда они свою работу выполнили. Но у нас же не совсем вот централизованный завоз мигрантов происходит, свободный, там паспортов, виз нету, железнодорожное движение есть, самолеты летают, и поэтому как здесь разобраться?
Ну, вы знаете, здесь есть два подхода. Угу. Соответственно, первый, наверное, самый простой, это введение визового режима. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что он будет введен именно в отношении тех стран, которые являются основными поставщиками, допустим, иностранной рабочей силы, да, откуда в основном приезжают mm-hmm. мигранты, Таджикистан, Узбекистан. Чисто по политическим мотивам. Здесь не более другого не может быть. А если нет визового режима, значит, можно повысить эффективность механизмов контроля. Это в первую очередь сбор данных, то есть соотнесение, ну, так называемых биометрических и библиографических сведений об иностранном гражданине, когда он, что он заявляет, и по факту въезда в Россию. То есть mm-hmm. это сбор биометрических данных, это обязательно дактилоскопия, это там сетчатка глаза, это, соответственно, формирование какого-то электронного досье на человека, да, ну, так называемый мигрант ID, можно по-другому это называть. Да, это вот эксперимент, который буквально должен запуститься сейчас в Московской области с приложением и отслеживанием через геолокацию нахождения, кстати говоря. Ну, опять-таки, разные были оценки, но во время пандемии COVID, да, вот те, кто находился на карантине, это приложение устанавливали, и, в общем-то, оно позволяло отслеживать местоположение. Почему бы такую практику не применить к мигрантам, к иностранцам, да, которые работают? По-моему, эта идея вообще здравая и давно назревшая. Ну, посмотрим за ее реализацией. Вот. А что касается ответственности работодателей, то есть вот то, что я сейчас сказал, это то, что должно сделать государство. Угу. А что касается ответственности работодателей, да, то у нас, понимаете, вот патентная система, пока она существует в нынешнем виде, то есть основное количество мигрантов трудовых, Узбекистан, Таджикистан, это 2 миллиона человек практически, да, соответственно, да, я сейчас не говорю о нелегальных мигрантах, которых, по моему мнению, лично моему мнению, такое же количество, а может быть гораздо больше, я имею в виду только нелегально трудовых. Значит, ну, тем не менее, все равно они пропорционально те же государства представляют. Вот пока есть система патентов, у нас будет такое же огромное количество нелегальных трудовых мигрантов, и патент не привязан к работодателям, то есть ждут этого мигранта здесь, не ждут, нужен он или не нужен, то есть понимания этого нет. А вот если мы вернемся к системе, когда работодатель несет ответственность, да, то эта система связана с разрешением на работу, как, собственно, сейчас действует в отношении визовиков. То есть работодатель uh-huh. оформляет разрешение на привлечение, получает разрешение на работу, да, соответственно, квоты. И, соответственно, работодатель привлекает ровно столько работников, сколько ему действительно нужно. Да? И таким образом он, получая разрешение на привлечение, он де-факто несет за них ответственность определенную. Можно, конечно, там заставить носить какие-то депозиты, например, да, да, которые будут гарантировать выезд этого иностранца в случае там, нарушения там, миграционного законодательства или там, еще по каким-то причинам, в случае там, расторжения трудового договора. Uh-huh. Да, такой элемент тоже возможен. Он, кстати говоря, действует там, в тех же самых Арабских Эмиратах, где вот эти депозиты вносят работодатели за привычку ученых работников. Но, опять-таки, это на сегодняшний день возможно только в отношении так называемых визовиков реализовать. Понятно. А как можно заставить работодателя платить за условного там гражданина Таджикистана или Узбекистана, который, патент которого не привязан к работодателю, то есть он за него внесет депозит, ну, предположим, то есть ситуация, uh-huh. Он его пригласил там из Узбекистана, да, там отобрался там 100 человек на стройку, я утрирую, да, и, значит, помог им оформить документы, все легально, медицину, там, обучение они прошли, русский язык сдали, он их привез на стройку, дал им там форменную одежду. Вот они 3 месяца работают на стройке, да, тут легализовались, оперились чуть-чуть и, хоп, убежали в доставку. А работодатель с чем остался?
Ни с чем.
С депозитом, угу. ни с чем, который нес. Это тоже проблема. Вот поэтому, на мой взгляд, основная беда нашей миграционной политики, особенно в сфере внешней трудовой миграции, так. лежит в системе вот этих вот патентов, которые необходимо угу. как можно скорее отменить и вернуться к разрешениям на работу. Тогда, чтобы защитить в том числе работодателей. И, кстати говоря, если у работодателя будет узаконенное отношение к мигрантам, угу. да, в виде трудового договора, тогда и мигрант будет защищен от произвола работодателя, потому что та же самая, он может пойти в трудовую инспекцию, трудовая инспекция будет стоять на стороне мигранта, если работодатель нарушил свои обязательства.
Но, с другой стороны, практика привлечения мигрантов была связана еще не столько с тем, что просто рабочих рук не хватает, это понятно, но все же еще и с тем, что работодатель сам с себя снимал обязательства по там, обеспечению, сопровождению этого человека, потому что своему нужна система страхования, больничная, отпуска, ну, вы понимаете, договор просто, договор и нормальная заработная плата.
Разумеется, разумеется. То есть, вот, правда, есть разные точки зрения там в экспертном да. сообществе о том, что дешевле, не дешевле там привлекать иностранного работника, Ну, в целом получается, что, наверное, чуть-чуть дешевле, да, и чуть проще с ним относиться, потому что это иностранный гражданин, а у него в другом государстве всегда прав чуть-чуть поменьше. Да, плюс, еще раз говорю, давайте говорить об образовательном уровне. Вот, да, не всегда иностранец там способен прочитать, вникнуть в какие-то нюансы договора, да, которые он подписывает. Поэтому здесь тоже есть работодателю, да, выгоден труд мигрантов, потому что он в определенной степени снижает издержки. Но вот я хочу отметить, что у нас на сегодняшний день более 40 субъектов, по-моему, 45, ввели запрет на использование труда мигрантов в различных сферах экономической деятельности. Вы знаете, ничего там не произошло от слова совсем. То есть какого-то падения ВВП там регионального, субъектного, да, стагнации в экономике, каких-то кризисов в каких-то сферах, там, в такси, например, да, там, в общественном транспорте.
Да. Да, Михаил Александрович, благодарю вас. Михаил Бурда был с нами, кандидат политических наук.
Потом.
К следующей теме мы с вами переходим. Роскомнадзор опроверг сообщение о возможной блокировке сериалов «Игра престолов» и «Секс в большом городе», а также серии фильмов о Гарри Поттере из-за пропаганды Child Free. То есть публикации появились в парламентской газете. Кто-то напрягся. Но напряжение было недолгим, потому что Роскомнадзор поспешил сказать, что ничего запрещать не собирают. В ведомстве отметили, что выводы о наличии пропаганды движения в указанных фильмах безосновательны. Там отметили, что действующие критерии оценки материалов четко определяют, что именно относится к пропаганде. Это информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формулирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей. А тут выступил еще... Кстати, лидер депутат Слуцкий, который сказал, что, в общем, не книжки провоцируют Child Free, а высокие ставки по ипотеке. Ну и вроде бы отстали как-то от фильмов «Игра престола», «Секс в большом городе» и серии у Гарри Поттера. Дмитрий Самойлов с нами, публицист и литературный обозреватель. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как объяснить вот эту попытку какого-то аудита произведений, которые знают уже долгие-долгие годы, в попытке найти там что-то такое, что может угрожать там, чему бы то ни было хорошему?
И я думаю, что это в целом неизбежная проблема любых правовых норм, которые касаются расплывчатых категорий. В данном случае, например, child free. Я не знаю, это экстремистское понятие child free.
Ну, у нас запрещенное, запрещенное.
Да, запрещенное, да, вот. И также ЛГБТ, это мы точно знаем. Что это
да, запрещено, экстремистское запрещено. Не нужно, вредное.
Это,
да,
на самом деле, очень, да, очень расплывчатые понятия. И, естественно, всегда будет и возможность, и желание подверстать под них все, что угодно. Я сейчас подумал, что вот помните, был такой писатель американский Джон Стейнбек?
Конечно.
Очень, кстати, широко, богато издававшийся, переиздававшийся как в Советском Союзе, так и в постсоветской России. Вот если вы помните его роман «Гроздья гнева», по-моему, более убедительной пропаганды Child Free найти вообще трудно в истории мировой литературы. Не хочется не то что рожать, а жить вообще. То есть понятно, что и в целом мы можем, наверное, в любом значительном литературном произведении, среди прочих, всем найти также и пропаганду бездетного образа жизни. Поэтому здесь вопрос в том, до какой степени хотят тратить свое рабочее время те, кому придется этим заниматься. В действительности же мы понимаем, что, например, «Гарри Поттер» и «Игра престолов» такие же абсолютно художественные произведения, как любые другие, в том смысле, что они дают представление о некой вселенной во всей полноте ее становления. Поэтому могут быть исключительно полезными, а не вредными.
Но
дальше
да,
работа вот тех людей, которые находят, что запрещать.
Но есть интересный такой момент. То есть есть попытки найти какие-то проблемы в произведениях прошлого, но кажется, что нет попыток написать или создать какое-то произведение, которое бы, наоборот, сподвигало, стимулировало, показывало бы во всех как бы красках, что хорошо, что плохо. Ну, как-то новые смыслы формулировало. А то так можно и к «Войне и миру», естественно, там много всего найти, в «Преступлении и наказании» и в сказках Пушкина.
Ну, подождите, мы сейчас с вами живем в историческое время. Как вы знаете, «Война и мир» как значительное произведение, наиболее значительное произведение русской литературы и культуры вообще, появилось и задумывалось изначально как роман о декабристах, да, потому что в 60-е годы XIX века декабристы стали возвращаться из ссылки, И Толстой хотел написать о них, а оказалось, что, конечно же, все они также и герои войны 12-го года. Так превратился это все в роман «Война и мир». Угу. Поэтому подождите, мы сейчас переживаем историческое время с историческими событиями, и скоро появятся и такие всеобъемлющие художественные произведения, в которых все будет объяснено, что хорошо, что плохо, и они останутся на века, я вас уверяю, но только этим будут руководить не те, кто что-то запрещает и находит пропаганду чего-то, что им не нравится. Это получится стихийно.
Но в данном случае, Дмитрий Александрович, насколько я понимаю, вопросы к вот «Игре престолов» или, например, к «Сексу в большом городе», культовому сериалу там нулевых годов, возникли просто потому, что, наверное, там и поднимались все-таки эти темы. Темы там сомнений, страхов, просто там, значит, жизнь каких-то там деловых женщин и так далее. Как вот здесь вот для... может быть, не знаю, нового поколения находить какой-то баланс, или другим людям пытаться объяснить, что вот жизнь, она многогранная, и не нужно искать черную кошку в темной комнате, в конце концов.
Вы сказали сомнения и страхи. Только пройдя через сомнения и страхи, человек может сформулировать свою жизненную позицию и ей следовать. Uh-huh. К сожалению, даже если ему для этого придется посмотреть сериал «Секс в большом городе».
То есть больше смотреть, больше читать, и тогда делать какие-то выводы.
Конечно. Конечно. А мы поможем, и государство поддержит. Главное, чтобы денег дали молодым семьям.
Главное, чтобы денег дали, да. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Я вас благодарю. Дмитрий Самойлов был с нами, публицист и литературный обозреватель. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки стоит ли действительно проводить, или, может быть, вы проводите какой-то аудит прочитанному, аудит просмотренному, и вы понимаете, что это на вас повлияло в формулировании вашей жизненной позиции? Например. То есть на многих, условно, там, также можно и докопаться до, например, диснеевских мультиков. Тоже были попытки до них докопаться, говоря, что это не совсем правильная установка, которая дается девочкам. Что вот главное выйти замуж и за принца при этом, принц обязательно где-то появится, и потом жили они долго и счастливо. Но, правда, этим обычно все заканчивается. А как на самом деле жизнь выглядит, этого в сказке нету. Или она слишком сильно ретуширована. Поэтому кто-то говорит, что я не буду своим детям теперь показывать. Есть такие тоже модные движения. Я не буду своим детям читать такую-то книжку. Я не буду своим детям показывать такие-то мультики, потому что вот они плохие, они такие. И, видимо, то же самое условно пытались найти коллеги из «Парламентской газеты» в плане «Игры престолов», «Секса в большом городе» и «Гарри Поттера». К Гарри Поттеру тоже периодически были какие-то претензии. 7373-948, телефон прямого эфира. Советские фильмы, там все про героизм для Родины, а семья мещанина... Это где вы? Как-то вы так говорите, что все советские фильмы про героизм, а семья мещанства? Это что за кино такое вы посмотрели? Правда? Ну, я не понимаю. Там все про... Так, может быть, если произведение с нашей точки зрения неправильное, то нужно разрешить его подправлять. Например, указать, что Раскольников говорит Анатолий. Нет, поправлять ничего не надо, пожалуйста. Оставьте, пожалуйста, произведение прекрасной шедевры классической русской литературы, известны по всему миру, в первозданном виде. Не нужно ничего адаптировать. Максимум кто-то пытается, да, очень бывают такие модерновые какие-то идеи, сослагательные наклонения. А что, если бы было бы вот так? Но мы, к счастью, об этом никогда не узнаем, потому что вряд ли найдется кто-то смелый брать на себя как раз ответственность за толкование новое. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте. А мне пришло в голову, а ведь «Три мушкетера», например, тоже так можно отнести к такой категории?
«Три мушкетера».
Ни один из четырех мушкетеров, да, не был женат.
Так.
Да?
И что, ну, допустим.
Ну, нет, просто...
Но очень любили женщин.
Нет, а Child Free — это не про отсутствие любви к женщинам, правда?
А, ну вы если про Child Free, да, потому что я читала, что кто-то толкует трех мушкетеров. Вообще мы про толкование с вами. Кто-то толкует трех мушкетеров, что там... В общем, те, кого считали отрицательными героями, вовсе не отрицательные герои. В детстве любил Одиссей, капитаном Блад, ничего, пиратом не стал, разве что торрентами пользуюсь. А где в советских фильмах «Ода семье», говорит 724-й. «Ода семье» в советских фильмах. А вы хотите, ну, я просто не понимаю, вы хотите, вот, чтобы все фильмы как черно-белые были нарисованы? Ну, вот не знаю. А последняя сцена фильма «Судьба человека», как вам? Вы тут критикуете героизм, который воспевался в советских фильмах, но этот героизм воспевали те, кто прошли Великую Отечественную войну. Понимаете? они про себя снимали кино и про свои трагедии снимали кино. Пожалуйста, вот вы говорите, где ода семье. «Судьба человека» — последняя сцена, пожалуйста. Там есть ода семье. Трагическая. А, так, лучше бы рекламу наркотиков запретили, сериал «Во все тяжкие», говорит русский инженер. А почему вы считаете, что это реклама? Ну, понимаете как, вот вы видите, то есть можно, конечно, заретушировать сигарету волку, но в «Ну, погоди», считая, что если дети увидят курящего волка в «Ну, погоди», то все будут курить. Вспомните себя. Вы вообще рефлексировали по поводу того, что волк в «Ну, погоди» с сигаретой? И поэтому вы тут же кинулись пробовать, хотя курение вредит вашему здоровью, не пробуйте, если вы до сих пор не пробовали. Было такое? Мы пытаемся искать, кажется, черную кошку в темной комнате. Но мы говорим, есть проблема там того, что вот есть child-free, который всем угрожает. Слуцкий говорит, что угрожает пропаганда child-free, это высокая ставка по ипотеке. Я бы сказала, что еще пропаганда child-free – это не книжки какие-то, абсолютно не книжки, а история с тем, что мы не, там, кто-то не уступает, например, место беременной в транспорте. Кто-то ругается на плачущих в самолете детей, потому что думают, что если они купили билет, то должно быть все с комфортом, и не должно быть плачущих людей рядом, маленьких. Кто-то, понимаете, вот это все, вот это пропаганда child-free, а не сказка о Гарри Поттере и сериал про четырех женщин, которые живут в Нью-Йорке и познают свою жизнь. Ну, кажется, так, наверное, нет. А сейчас Child Free, кстати, запрещенное экстремистское движение. Не вступайте, не пропагандируйте. И вообще дети — цветы жизни, рожайте побольше. Новости мы продолжим.